А мы продолжим. Неофициальную золотую медаль вместе с мировым лидерством в области экспорта сжиженного природного газа получили Соединенные Штаты. В американском Минэнерго отчитались о достигнутых успехах и добавили, что есть определенные ограничения внутри страны, которые могут стать препятствием на пути к дальнейшему росту. Рост, я так понимаю, видится чем-то желаемым и неизбежным. Как будет дальше развиваться газовый все-таки рынок, может быть, даже сжиженно-природно-газовый рынок, будем выяснять прямо сейчас. Игорь Юшков с нами на связи, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Валерьевич, ну, чтобы вначале, так сказать, фундамент сразу заложить, я же правильно понимаю, что никаких особых успехов у Соединенных Штатов в этом смысле не было, прорывов не было, просто это следствие того самого отказа от использования российского газа и дальше там всяких потолков.
Ну, здесь, может быть, не то чтобы наоборот, но они просто пытаются представить эту картину как то, что... Вот, мол, от российского газа европейцы вы отказываетесь, и мы вам пришлем наши американские СПГ, что мы заменим Россию. На самом деле, они в 22-м году новых заводов фактически не водили, то есть там совсем немножко было. Плюс в середине 22-го года один из крупнейших НПЗ, завода по сжижению газа, Фрипорт, он, там у него был странный довольно пожар, в общем, он остановился и запустился вот буквально сейчас, только в начале марта. Ну, вот, то есть полгода простаивал. И вот за счет этого как раз они тоже сейчас дополнительно увеличили объемы производства. Но это не, это происходит не потому, что европейцам нужно, и вот американцы подставляют им плечо. Нет. Просто американцы до этого еще много лет как бы принимали инвестиционные решения, то есть начинали строить заводы по сжиженному газу. Потому что на внутреннем рынке был переизбыток. И вот газ некуда было девать, поэтому они строили заводы по сжижению, чтобы отправлять его на внешние рынки.
И вот оно так внезапно пригодилось. Скажите, пожалуйста, вот в Минэнерго, я уж, к сожалению, американской статистики не нашел, не набрался, здесь вот это лидерство, оно прям серьезное? То есть, грубо говоря, конкуренты-то есть, которые тоже поставляют сжиженный природный газ в больших масштабах. Для чего? Для того, чтобы ну, вот в этом рейтинге хотя бы присутствовать.
Да, там отрыв, на самом деле, у Соединенных Штатов небольшой от преследователей, а преследователи – это Австралия и Катар в основном. Вот это три таких больших производителя. Долгие годы, наверное, десятилетия Катар был мировым лидером. Потом как раз Австралия тоже вело несколько заводов по сжижению и вышла на первое место, и теперь их всех обогнали Соединенные Штаты. Вот, поэтому там довольно плотная борьба между первой тройкой, а дальше идут и Алжир, и Норвегия, и мы тоже. Мы производим там сейчас около 30 миллионов тонн СПГ. Это тоже довольно много, если вот сейчас введем тот завод, который строится, на Арктик СПГ-2, вот на Гданском полуострове, это сразу плюс еще там на около 20 миллионов тонн будет, и мы уже приблизимся вот к этой первой тройке.
А, кстати, если говорить про непосредственно американские поставки, это какая доля от общемировых поставок вообще газа? Ну, то есть, грубо говоря, вот этими рекордными, успешными своими поставками именно СПГ, какую долю мировой потребности в газе вообще закрывают?
Ну, в газе вообще там, конечно, немного, там, по-моему, меньше 10% будет. На рынке СПГ, наверное, где-то, может быть, процентов 15, в общем-то, они теперь будут давать. Ну, вот. Здесь сложно сказать, потому что неясно, что у них будет по итогам года, и что остальные производители, в общем-то, какие показатели у них будут по производству. А вот эти ограничения внутренние, которые они говорят, это довольно тоже интересная история, потому что чем больше они экспортируют, тем дороже газ становится на внутреннем рынке. То есть чем больше заводов по сжижению, тем ближе они к такому паритету с мировыми ценами. И получается, что компании получают возможность выбора, куда им отправить. Вот сейчас на мировой рынок, где цены там, допустим, высокие, или на внутреннем рынке оставить. И это проблема, потому что американская экономика последние годы активно развивалась именно за счет того, что газ был заперт, по сути, на внутреннем рынке. Он был дешев, а значит, дешевое электричество. И это конкурентное преимущество, экономика развивалась. А если цены сейчас станут в США такими же, как во всем мире, то это будет тормозить развитие американской экономики. Вот поэтому они говорят, что там не будет больше, наверное, таких темпов роста экспорта, как было раньше.
А вот эти самые перспективы и препятствия, которые сейчас есть у Соединенных Штатов, перспективы на будущее, вот этот дальнейший рост препятствий внутри страны, это есть понимание, что это? Что-то серьезное или вот просто так намеком бросили, мол, мы сейчас как пойдем, только внутри кое-что там, не знаю, сделаем?
Ну, вот здесь первое, это как раз о чем я и говорил, ага. Это риск роста цены на внутреннем рынке вслед за мировыми ценами. А второе, это не совсем, может быть, определенные перспективы, а сколько вообще США будет добывать нефти и газа в будущем, потому что особенно администрация демократов, в общем-то, активно пугала нефтяные компании, что сейчас тут будет тоже энергетический переход, только возобновляемая энергетика, вот, и мы вас будем зажимать там дополнительными налогами. Поэтому компании последние годы вообще не вкладывают средства в развитие. Они закрывают долги свои, они просто выводят в качестве дивидендов деньги. Поэтому не факт, что у них будет достаточно объемов газа для того, чтобы продолжить увеличение экспорта. Ну и сами власти для того, чтобы сдерживать рост цен на внутреннем рынке, они могут просто не выдавать разрешения на строительство новых заводов. Угу. Там довольно большая бюрократия, как бы много разрешений надо получать.
Любопытно, конечно. А вообще по итогам последних нескольких лет, прошу прощения, СПГ, насколько вырос в объемах потребления относительно всего мирового газа? Ну, потому что по понятным причинам трубопроводный шел вниз по поставкам, опять же, по прошлогодним причинам, по другим причинам. СПГ в этом смысле как-то утверждается, поднимает свои позиции?
Ну, вот тут характерная черта, что СПГ, в общем-то, в 22-м году новый не появился. То есть заводы, вот пик, наверное, так, ввода мощностей, это было... Вот 19-й год, в 21-м еще вводили новые заводы в эксплуатацию, то есть новое предложение было, новый газ. А в 22-м этого не было, просто когда сокращались, например, поставки из России по трубопроводам в Европу, они частично возвращались к углю, частично просто сокращали само потребление газа, потому что он был слишком дорогой, и что-либо делать на нем было невыгодно. Поэтому нам заводы по производству азотных удобрений останавливались, особенно в Европе, а не за год. Сократили объем потребления газа на 60 миллиардов кубов, то есть это большие объемы. Ну, вот. Ну, плюс Китай, в общем, постоянно закрывался на коронавирусные ограничения, локдауны, и тоже потреблял мало. Ну, вот. Поэтому в 2022 году ничего нового, по сути, не вводилось, а мир столкнулся с дефицитом просто, и все.
А если посмотреть вот на общую ситуацию с энергетикой, вы упомянули про возрождение, плохое, наверное, слово, но тем не менее, что снова стали смотреть на угольные, на ТЭЦ. Вообще будущие перспективы у газа какие в плане топлива? Ну, в течение долгого времени казалось, сейчас вот прям газификация всего мира — это дело достаточно короткое, быстрое и обязательное. Сейчас вот какие-то возможные другие альтернативы появляются. Вот с газом, если не только с СПГ, какое будущее у газового? Какое будущее у газового будущего, у газовой энергетики?
Ну, я думаю, что у газа будущее довольно хорошее, потому что изначально, вот там, лет 5 назад нас пугали, что газ – это вот именно метан, это агрессивный парниковый газ, поэтому надо от него тоже отказываться. И вот сторонники теории изменения климата и так далее, вот они всячески выдавливали его из энергобаланса. Но в конце 2021 года даже Евросоюз признал, что атом и газ – это топливо, которое способствует энергетическому переходу. И таким образом они, можно сказать, дали зеленый свет на сохранение доли газа в энергобалансе, поэтому я думаю, что потреблять его мир будет все больше и больше и больше. Европа, по крайней мере, не будет сокращать потребление, по крайней мере, так, по политическим решениям, а наращивать будут активно другие страны, прежде всего азиатские, это и Китай огромными темпами наращивает потребление, Индия, Юго-Восточная Азия, поэтому я думаю, что рынки будут расти, и в этом плане газ – это востребованный товар.
Игорь Валерьевич, а если... Вот вы, кстати, упомянули этих самых людей, которые так или иначе предъявляли претензии к газу, к газовой энергетике. Сейчас вот это прогазовое лобби как-то затихло? Это надолго? Или просто это показывает, что вся эта ситуация весьма политизированная, ну и вот в этом направлении, куда ветер, туда и атака будет?
Ну, действительно, газ довольно политизированный, как ни странно, в отличие от угля или даже нефти. Нефть даже менее, наверное, политизированная, чем газ. Вот. Сейчас утихли голоса, можно назвать так, потеплистов, которые призывали, в общем-то, отказаться от метана, вот как раз как агрессивного парникового газа. Их вообще отодвинули в сторону, сказали, подождите, сейчас у нас тут назревает экономический кризис, и что в США, что в Европе, поэтому пока не до ваших историй. Поэтому сейчас как бы энергетический переход как элемент борьбы, значит, против какой-то катастрофы климатической, он немножко ушел на вторую роль. И газ сейчас воспринимается просто скорее как товар. И главное, чтобы не было дефицита. Вот сейчас все просто смотрят, а что будет с ценами на газ. Ну, вот, что будет вот, в плане экономики с ним и насколько мир может позволить себе вот, отказываться от российского сырья в этом плане. И вот, наверное, сейчас все беспокоятся скорее за экономику, чем за там, окружающую среду и прочее.
А если действительно про цены немножечко, буквально пары слов сказать, что сейчас фактором является, который, главным фактором является, который на них влияет, или все по-старому, наличие предложения, наличие спроса, все по экономическим законам, вот, грубо говоря, что толкает цену на газ вверх-вниз? Это все еще экономический вопрос или уже окончательно политический?
Ну, в основном, конечно, такой фундаментальный фактор действительно баланс спроса и предложения, но и он политизирован. То есть, вот, например, почему из России меньше стало газа приходить? Потому что на каждом из газопроводов есть свои индивидуальные проблемы, в том числе политические. Там Польша национализировала долю «Газпрома» в компании оператора газопровода «Ямал-Европа». Вот он теперь не работает. Или там Украина перекрыла газопроводов. Поэтому здесь сложно отделить одно от другого. Но, тем не менее, фундаментально вообще на мировые рынки, конечно, влияет баланс спроса и предложения, и все боятся, что этот дефицит будет сохраняться, и цены опять уйдут в небеса, там выше $1000 за 1000 кубов. Вот это, наверное, такой страх, который никак не уходит. То есть энергетический кризис ни в Европе, ни в мире не закончился, и расслабляться, особенно европейцам, еще рано.
А вот этот как раз и странно, учитывая, что сейчас все то, что было в подземные хранилища, не знаю, надземные, просто земные хранилища закачано, сейчас потихонечку все израсходуют, ведь полностью-то СПГ не смог же возместить все те недополученные объемы, и рано или поздно цены вернутся туда, может быть, я не знаю, ни к двум, ни к трем тысячам, но четырехзначную-то отметку, наверное, пройдут.
Ну, да, сейчас все боятся, что, во-первых, Китай восстанавливает свою экономику, он отказался от коронавирусных ограничений и набирает темпы экономического роста и, соответственно, оттягивает на себя. И весь 23-й год, январь, февраль, и вот сейчас март, цены в Азии уже стали выше, чем в Европе, и уже начинают танкеры уходить туда, с СПГ, а не в Европу. Там, поэтому, конечно, вот для европейцев в этом риск, что новых объемов в мире СПГ не появилось, поэтому если спрос растет, то будет опять дефицит, опять рост цен. И второй, наверное, риск для них – это засуха, которая была в прошлом году летом. Плохо работала гидроэнергетика, атомная энергетика плохо работала, то, что ядерный реактор даже охлаждать сложно было. И обычно ветра нет во время засухи. Поэтому вот в прошлом году пик цен пришелся именно тогда, когда другие источники энергии не могли дать нормальные объемы.
Ну, тут тоже нужно, наверное, будет подождать и посмотреть, как ситуация будет развиваться в течение года, а не делать долгоиграющих выводов прямо здесь и сейчас. Игорь Ильич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Игорь Юшков на «Радио Спутник».